радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» – это эфирное братство. Братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа»? Ну что мы будем слушать? Авторадио, Радио Рокс. Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Нашу программу откроет очередная 18-я передача из юбилейного радиоцикла «Пасха посреди лета». Ее подготовил и проведет Николай Бульчук. Затем в эфир выйдет очередная беседа доктора военных наук Константина Валентиновича Сивкова о проблемах геополитики. И в завершении часа прозвучит передача из традиционной рубрики «Территория семьи». Ее подготовила и ведет председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Ребиченко.
Посреди лета. Еженедельная совместная программа «Радио Радонеж», Свято-Тихоновского православного богословского института и братства во имя Всемилостивого Спаса, посвященная столетию прославления преподобного Серафима Саровского.
Наши слушатели, в течение прошлых двух передач мы знакомили вас с событиями, которые предварили Саровские торжества 1903 года. У нашего микрофона выступал сотрудник музея «Саровская пустынь» в городе Сарове, автор многочисленных работ по истории Саровской обители и в области отечественной истории Валентин Александрович Степашкин. Сегодня Валентин Александрович расскажет вам о том, как продолжалась жизнь Саровской обители после торжеств прославления преподобного Серафима, вплоть до закрытия монастыря советской властью и переоборудования храма преподобного в городской драматический театр, который просуществовал на этом святом месте более полувека. Сегодня восстановленный в былом великолепии, храм преподобного Серафима Саровского, построенный над его кельей, вновь живет полноценной духовной жизнью. Вновь звучат молитвы, и совершается бескровная жертва в стенах некогда славной русской православной обители, которой была до революции Саровская пустынь.
Через несколько дней закончились официальные торжества, но не закончился праздник русского, глубоко верующего народа. С открытием святых мощей нового угодника Божия настало нескончаемое, вечное торжество веры православной и русского народа, живущего этой верой. Открылся новый источник благодати на земле, новое орудие любви и милосердия Божия к людям. Первый храм в честь новопрославленного святого, преподобного Серафима Саровского, освятили в Сарове 21 июля 1903 года. Строившийся храм над кельей старца Серафима и предполагаемый к освящению как храм во имя Святой Троицы решением Святейшего Синода все же был освящен в честь преподобного Серафима, великого молитвенника перед престолом Святой Троицы. Накануне этого события в 7 часов 30 минут вечера благовест Большого, или как его называли, Тысячного колокола Саровской обители призвал всех богомольцев в новоосвящаемый храм, где начиналось проведение первого всеночного бдения. По издревле заведенному чину всеночное служилось на середине храма. На столе под шелковой пеленой голубого цвета находились священные принадлежности престола и жертвенника. На величание преподобного старца Серафима выходил епископ Тамбовский Ишацкий Иннокентий. Сам владыка проводил помазание многочисленных молитвенников, освященным елеем. А во время поля елея, сопровождаемый архидиаконом Александр Невской лавры и двух иподиаконов, входил в келью старца и совершал каждение в этом святом месте. Вся служба проходила под благолепное пение Тамбовского архиерейского хора. На следующий день освящение храма совершил высокопресвященный Антоний, митрополит Санкт-Петербургский. После облачения престола и жертвенника состоялось торжественное шествие в сопровождении крестного хода за святыми мощами для вновь освящаемого престола. В крестном ходе были несены резные из кипарисового дерева хоругви, присланные в дар Саровской обители. За крестным ходом, направившимся в Успенский собор, шествовали митрополит Антоний, казанский архиепископ Дмитрий и тамбовский пресвященный Иннокентий. Из Успенского собора владыку и митрополитам были принесены на голове частицы святых мощей преподобного Серафима. Новоосвященный пятиглавый храм представляет собой красивое оригинальное сооружение в русско-византийском стиле. Размеры храма следующие. В длину он имеет 22 сажени, в ширину 8 сажень, высота до креста 17 сажень, а внутри от пола до сводов 10. Стоимость всего сооружения определяется суммой свыше 200 тысяч рублей. Средства собирались среди христолюбивых благотворителей и почитателей преподобного Серафима Саровского. Одна благотворительница пожертвовала 50 тысяч рублей на сооружение величественного бронзового вызолоченного иконостаса. Вся ценная утварь для храма пожертвована разными людьми. В этом храме собраны все хоругви, числом до 42, принесенные в дар обители от 18 обществ хоругвеносцев. Одна из главных святынь Саровской обители, каменная келья преподобного Серафима, помещается в западной части храма и имеет вид часовни с четырехскатной чешуйчатой кровлей из светлой бронзы, с рядом кокошников по нижнему краю и золотым крестом на главе ее. Вокруг этой кельи часовни можно пройти. Всю северную стену кельи снаружи занимает художественно написанное священное изображение явления Богоматери преподобному Серафиму. Благоустройство нового храма продолжалось и последующие за прославлением старца Серафима годы. В 1904 году с северной стороны храма открыта на столбах со сводами встроена паперть, верх которой покрыт белым железом. Внутри храма поставлена бронзовая решетка, изготовленная на фабрике Немирова-Колодкина. Решетка отделила главный храм от притвора, где располагался келья старца Серафима, и в которую постоянно потоком шли богомольцы. В 1905 году внутри храма выполнялись работы по подготовке стен к росписи. Временный иконостас разобран, и в марте уже приступили к установке нового иконостаса, большая часть которого уже доставлена из Москвы в Саров. В следующем году этот четырехъярусный иконостас длиной 15 аршин и высотой с крестом 19 аршин окончательно установлен. Он вызолочен весь и по некоторым местам украшен эмалью. В 1908 году над кельей преподобного Серафима установлена бронзовая кувуклия. В самом храме приступили к сборке и подвеске семи медных и вызолоченных паникадил. В этом году обитель святого Серафима посетил паломник из города Тулы. Имя свое он не назвал, но воспоминания его о посещении серафимовских мест для нас очень интересны. В новом храме, пишет он, хранится в своем первоначальном устройстве та самая келья, в которой провел свои последние годы великий саровский подвижник, и в которой он и скончался. Она имеет вид правильного четырехугольника, от 4 до 5 аршин в каждую сторону, и занимает место немного налево от входной северной двери храма, при южной стене его притвора. С трех наружных боковых сторон, за исключением южной, двумя маленькими окнами, выходящими за монастырскую ограду к реке Саровки, келья украшена живописно исполненными иконами. Небольшая однопольная дверь с востока, прилаженная изнутри и покрытая белой краской, уже значительно потускневшую от времени, вводит во внутреннее помещение. Здесь, в левом переднем углу, несколько икон, большой металлический подсвечник с лампадой посередине и со свечами по обеим ее сторонам, и аналоз со семиконечным крестом и Евангелием. На стене около правого переднего угла клобук и мантия преподобного, а под ними им самим сделанная деревянная скамеечка. В самом правом углу под стеклом камень, на котором преподобный молился тысячу дней и ночей. Его скуфейка, волосы и зуб, выпавшие у него во время его болезни. Вдоль всей стены до противоположного угла изразцовая лежанка и тоже вся под стеклом. Налево от входной двери стул с обтянутым клеенкой сиденьем и со сломанной спинкой вверху. На нем сиживал святой отшельник, отдыхая после своих продолжительных молений. Последние из обнаруженных записей относятся к 1911 году. Крыша выкрашена масляную зеленую краскую, а купол масляную белую. Это были крупные последние работы, связанные с храмом преподобного Серафима. В обители находились более древние храмы, требовавшие постоянного надзора и ремонта. Кроме этого, проводились большие строительные работы по возведению комплекса новых гостиниц, монастырской бани, московского подворья и доходного пятиэтажного дома при нем. Все это и множество других, более мелких работ требовало больших финансовых затрат. А в это время неумолимо приближался 1914 год и Первая мировая война, 1917 год и Всероссийская смута. В 1919 году зарегистрировано Успенское Саровское православное религиозное общество верующих при местечке Сарове, деревне Балыкове и поселках Хвощевского и Цыгановского, Нижегородской губернии Арзамасского уезда Кременковской волости. Осенью 1926 года Саровская церковная приходская община по личному распоряжению секретаря Краснослободского у исполкома предоставила документы для ее перерегистрации. В это время судьба монастыря уже была предрешена. В этих документах интересен второй пункт повестки Дня общего собрания о распределении храмов, часовен и пустынок между группами верующих местечка Саров, деревень Балыкова, поселка Хвощевского, Цыгановского, городки Сатисского, Ростани и Романова стана. Жителям деревни Балыкова, как составляющим более половины членов общества, предоставлены для богослужения Успенский собор и церковь Зосимы Саватия. А вот гражданам местечка Саров выделен Серафимовский храм с кельей преподобного. Также им отведена ближняя и дальняя пустынки. Список священнослужителей при храме состоял из 4 иеромонахов, старшим был отец Дамаскин Ситников, и 4 иеродиаконов. Действия советской власти имели двойную цель. Во-первых, получить самый полный список людей, подпадающих под категорию неблагонадежных, и во-вторых, усыпить бдительность членов православной общины и выявить степень влияния монастыря на жителей окрестных селений и приходящих паломников. 15 или 28 декабря по новому стилю начальник Пензенского губотдела УГПУ Тарашкевич направил во фракцию ВКПБ при Пензенском губосполкоме с грифом «Совершенно секретно» докладную записку, объясняющую ситуацию, выявленную в Саровском монастыре. Подводя итог этой докладной записки, Тарашкевич просит не откладывать решение вопроса о закрытии Саровского монастыря не далее, как в январе 1927 года. Фактически закрытие Саровского монастыря происходило 5 апреля 1927 года. В присутствии последнего настоятеля Саровской пустыни иеромонаха Киприана, он же Касьян Егорович Петров, произошло изъятие мощей преподобного Серафима Саровского, изъятие других святынь Саровского монастыря, все монашествующие были распущены. В июне 1928 года в стенах бывшего Саровского монастыря расположились воспитанники детской трудовой коммуны номер 4 Народного комиссариата труда. Храм преподобного Серафима изначально использовался как учреждение культуры. Прекрасная акустика, отсутствие колонн и большая вместимость зала предопределили судьбу храма. В его стенах проводили театральные постановки, концерты и различные массовые мероприятия. По воспоминаниям старожилов города, в 1940 году в летнее время помещение использовалось как танцплощадка. Вероятно, к этому времени отопление храма было нарушено, и в зимнее время помещение использовалось как зернохранилище. Во время Великой Отечественной войны саровские женщины на своих плечах носили мешки с зерном, укладывая их прямо на пол. А вот о наличии кельи старца Серафима опрашиваемые респонденты вспомнить не могли. Дальнейшая судьба храма тесным образом связана с судьбой секретного оборонного объекта конструкторского бюро номер 11, занимавшегося разработкой и созданием отечественной атомной бомбы. В начале 1947 года руководством объекта принимается решение о полной реконструкции внутреннего помещения бывшего храма под вновь организуемый драматический театр. Основной строительной силой были заключенные. Храм окружен был забором из колючей проволоки. На Монастырской площади он доходил почти до стен Успенского собора. На северо-восточном и северо-западном углу ограждения располагались сторожевые вышки. В течение 1947-1948 годов колонна заключенных количеством до 300 человек ежедневно, кроме воскресенья, приводилась на принудительные работы. Один из заключенных, работая неподалеку от стен Успенского собора, видел за колючей проволокой осколок большого камня. Среди работавших камень этот назывался камнем отца Серафима. Действительно, тяжелый камень из кельи старца был просто вывезен и сброшен на газон. На связь этого камня с именем преподобного Серафима указывает его описание. По воспоминаниям участников тех событий, на камне имелись два углубления. Описание камня паломниками начала века также указывает на наличие таких углублений, как бы от коленей преподобного. Можно предположить, что камень этот лежит под газоном бывшей монастырской площади и ждет своего часа. Видимо, в это время были сброшены главки с храма. Старожилы вспоминают в своих рассказах о том, что в конце 40-х, начале 50-х годов на откосе, неподалеку от реки Саровки, некоторое время лежали каркасы этих главок. Именно в это время силами заключенных установлен был фальшпотолок, и внутренний интерьер храма изменился до неузнаваемости. 30 апреля 1949 года драматический театр открыт был для первых посетителей. В продолжении более чем 50 лет невозможно было предположить, что стены бывшего храма вновь услышат молитву, но неисповедимы пути Господни, и вот 8 ноября 2002 года драматический театр дает свое прощальное представление.
А сейчас, дорогие наши слушатели, предлагаем вам еще раз пережить момент торжественный всеношный, совершенный под праздник преподобного Серафима Саровского в новоосвященном храме преподобного Серафима в Сарове. Поет хор Нижегородской духовной академии и семинарии. Запись сделана 31 июля 2003 года.
Царев, правда ты исполняйся, имя преклоником и ухо твое спаси мя. Будем и Бога защитителей вместо крепости спасти мя. Я утверждение мое, и прибежище мое, если ты, Боже мой, избави меня из руки грешного, из руки закона преступного и обидящего. Яко ты и терпение мое, Господи, Господи, упование мое, от юности моя, тебе утвердись, от утра прощаю, мать моя, ты си мой покровитель, терпение мое был, я хочу бы многим, и ты помощник мой крепок, да исполнится уста моя в войне, я хочу Господи, славу твоей великолепие твое, не отвержи меня во время старости, в них дав скрывать и крепости мои, не остави меня, грешного зимы мне, истребущие душу мою, встречавши в кухне, глаголющий Бог оставил я и стиху, пожените и имите, его, яко не избавляю, Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, помощь мою вам, и да постыдятся и исчезнут, оклеветающие душу мою, да облекутся студы срамы, чащие славы мне, а же всегда воздуваю на тебя, и приложу на всякую Богу твою, уста мои возвестят правду твою, весь день спасения твое, я бы не познал книжное, в ниду силе Господне, Господи, помешал тебе.
Братья и сестры, вы слушали передачу «Пасха посреди лета». Передача подготовлена радио «Радонеж» совместно с Православным Свято-Тихоновским Богословским Институтом и Братством во имя Всемилостивого Спаса. Ведущий и режиссер программы Николай Бурчук.
Дорогие братья и сестры, по вашим отзывам мы знаем, что многие из вас с нетерпением ждут продолжения радиоцикла о геополитических проблемах, который ведет у нас на радио Константин Валентинович Сивков, первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук.
Китаю нужны технологии в сфере радиоэлектроники, американские и европейские. Всего этого он лишится, если попытается предпринять агрессию против России. Поэтому Китаю сегодня генетически не выгодно воевать с Россией. Китаю выгоднее, намного выгоднее иметь Россию в качестве надежного союзника, который бы вместе с Россией, стоя, как говорят, спина к спине, решали свои задачи. Китай ориентируется на свою экспансию в Юго-Восточную Азию, в южные регионы Тихого океана. Россия, в свою очередь, сдерживает Запад. И, собственно, в Шанхайской организации сотрудничества это и прослеживается. Хотя, надо заметить, что Китай, стремясь расширить свое влияние, используя провалы и откровенно негодную внешнюю политику на постсоветском пространстве российского нынешнего руководства, используя эти провалы, расширяя свое влияние на постсоветском пространстве. Ну, будем честными перед собой. А мы бы действовали бы по-другому? Наверное, нет. Если партнер, каковым является Россия для Китая, уходит из определенного региона, заменить его, заместить его там будет справедливо. Российское руководство не желает вкладывать средства в развитие Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, ограничиваясь политическими акциями, а экономическое развитие этих регионов осуществляет Китай. И он там замещает российское влияние. Но это уже на совести российского руководства, а не китайского. Поэтому сегодня Китай и с прагматической, и с духовной точки зрения является российским союзником. И таковым он будет в течение еще того времени, пока для России и Китая будет существовать единый противник – западная цивилизация. Если же западная цивилизация ослабнет настолько, что не способна будет играть значимую роль на международной арене, в частности, Соединенных Штатов Америки, то столкновение России и Китая станет реальностью. Вполне реальностью. Пока это маловероятно. Вот, исходя из такой внешнеполитической картинки вокруг России, можно посмотреть, как складывается картинка внутриполитическая в России. Мы сегодня были свидетелями того, как вот последний год активно велась политическая борьба в российском спектре. Мы были свидетелями того, как активно выступала элитарная часть общества России, связанная преимущественно со старой Ельцинской гвардией, против нынешней власти, в частности, против прихода к власти на президентский пост Путина Владимира Владимировича. Казалось бы, с чего бы это произошло? С чего бы это вдруг все эти Немцовы, все остальные, которые устанавливали власть олигархам, которые передавали в собственность этих олигархов всех этих Абрамовичей, Виксельбергов, Фридманов, Смоленских, Гусинских, Ходорковских и прочих предприятия нефтяного комплекса, передавали им другие предприятия, обрабатывающие промышленности, не связанные с нефтяным комплексом, которые позволили им открывать коммерческие банки и получать громадные барыши от этого, которые позволяли им вывозить громадные средства за рубеж, чего это они вдруг стали бороться против олигархов, стали бороться за демократизацию и все остальное. Замочек открывается очень просто. На политической арене России действуют две ярко выраженные группировки, отражающие две реальные силы, действующие в экономическом поле России. Первая сила представлена финансово-сырьевой олигархией. Это те, которые сформировались на разграблении и захвате общенародной собственности в 90-е годы. Это те люди, которые, опираясь на влияние на Ельцина, на ельцинскую семью, захватили нефтяные поля Советского Союза, другие сырьевые предприятия, тот же Норникель, и эксплуатируют его в своих интересах, которым выгодно сырье, дорого, по мировым ценам, гнать за рубеж. Они от этого имеют громадную прибыль. Это те силы, которые, создавая банковские структуры частные, тесно связались с банковскими структурами Запада, которые зависимы от них, которые поводят на территории России интересы западных транснациональных финансовых структур. Они, для того, чтобы сохранить свою собственность, заинтересованы в одном, чтобы России, как суверенного государства, не было. Они заинтересованы в том, чтобы в политической элите России стояли чистые западники, а еще лучше сами эти западники, сами представители западной элиты. Они заинтересованы в том, чтобы собственность в России, собственность на землю в России принадлежали западным банкам. Они заинтересованы в том, чтобы к нам, в нашу экономическую жизнь, пришли со своими миллиардами Ротшильды и Рокфеллеры и все скупили. Они заинтересованы, наконец, даже в том, чтобы здесь эту собственность охраняли лучше всего не российские, а американские или натовские солдаты. Они в этом сильно заинтересованы. Но есть другая сила, альтернативная ей. Ее сейчас зовут чекистская группировка. Ее назовут сейчас силовиками или еще как-то. Фактически это симбиоз. Сила, которую я называю вторая, симбиоз государственной бюрократии и высокотехнологичных олигархов. Точнее, олигархов, владельцев высокотехнологичных предприятий. Бюрократии все понятно. Бюрократия лишается всех своих преимуществ, если рушится Россия и если к власти приходят западники. Она лишается доходов, она лишается положения, поэтому сохранение России как геополитического центра силы, мощного, могучего, это их жизненная необходимость. Только так они, используя, как раньше говорили, позвоночное право, связи в клановых структурах, могут передавать власть по наследству, превращаясь, по сути дела, в новое дворянство, служивое сословие. Они так себя сейчас многие называют, служивое сословие. Вторая часть – это высокотехнологичное производство. Лидеры и хозяева таких предприятий, как КБ «Миля», такие, как предприятия РСК «МиГ», такие, как СУ «Сухой», Объединенная самолетостроительная компания, судостроительные предприятия, машиностроительные предприятия, они отчетливо понимают, что если Россия лишится суверенитета, и если они лишатся господдержки в продвижении своего продукта и в защите своего продукта от внешней агрессии экономической, то они лишатся собственности. И их собственность станет ничем. Просто небольшая ремарочка. Многие думают, что миллиардер – это человек, который сидит на мешках денег. Нет. Миллионеры и миллиардеры в своем большинстве – это люди, которые владеют собственностью в виде предприятий. И если предприятие рушится, если его обанкрочивается, то миллиардер лишается всей своей собственности. Он перестает быть миллиардером или миллионером. Поэтому вот те, кто владеет собственностью в виде высокотехнологичных предприятий, они отчетливо понимают, что если рухнут вот эти все предприятия, они перестанут быть серьезными собственниками, они станут никем. Но эти предприятия могут существовать в единственном случае, если Россия также остается мощной, суверенной империей, способной защитить своего производителя. В первую очередь, высокотехнологической продукции. Но для того, чтобы выходить конкурентоспособно на международный рынок, высокотехнологичным предприятиям нашим нужно, как это ни парадоксально, ставить под контроль сырье, то есть сырьепроизводящие предприятия. Схема простая. У нас стоимость производства продукции, энергозатрат на производство продукции, примерно в 1,5 раза выше, чем на Западе. И не потому, что у нас нехорошая энергетика или неэффективное производство. У нас они эффективные и хорошие, просто у нас климат другой. На Западе нету таких зим. На Западе нету территории, которая на 70% территории России находится в зоне вечной мерзлоты. На Западе нету таких просторов, которые предъявляют высокие требования по объему перевозок и предъявляют высокие требования по энергетическому обеспечению производства продукции. Поэтому сделать свою продукцию, нашу продукцию конкурентоспособной можно только лишь двумя способами. Первый способ – это искусственно занизить цены на сырье для производителей высокотехнологичной продукции. И второе – снизить заработную плату производителям, то есть рабочим и инженерам. Заработную плату рабочим и инженерам снизили дальше некуда, больше снижать некуда. Остается только одно – снижать затраты на сырье, то есть брать под контроль сырьевую отрасль. Поэтому конфликт между промышленно-силовой или промышленно-бюрократической и финансово-сырьевой группировками антагонистический, и он жестокий. Запад целиком и полностью поддерживает финансово-сырьевую группировку, поскольку финансово-сырьевая группировка позволит уничтожить для Запада конкуренцию со стороны российской высокотехнологичной продукции, уничтожить российскую высокотехнологичную продукцию и тем самым устранить Россию как конкурента с политической арены мира как таковую. Вот. Более того, устранением российской высокотехнологичных продукции Запад полностью привязывает Россию к себе, потому что в случае отсутствия поддержки Запада Россия моментально становится жертвой Китая. Поэтому вы видели, как в декабре, январе, феврале оппозиционеры в норковых шубках на высоких трибунах вещали о демократии. Приезжали к нам писатели из Парижа и боролись за нашу свободу и независимость от демократии, от бюрократии и силовиков. С другой стороны, мы видим деятельность тех сил, которые противодействуют этому, скажем так, государственного аппарата. Она также действует жестко. Но, хочу заметить, конечно, действия госаппарата не отличаются утонченностью форм и методов, что свидетельствует о недостаточном интеллектуальном потенциале тех, кто это все организует. Противостояние вот этим самым. Но хочу заметить, что наш народ не дурак. И это дело наблюдаю с большим удовольствием. И когда все эти митинги были на Болотной площади, то на проспекте Сахарова, то основная часть пришедших на этот митинг освистывала тех, кто стоял на трибунах. Это было видно даже в телевизор. Основная часть нашего народа пока молчит. Основная часть нашего народа не признает и не принимает ни ту, ни другую группировку. Наш народ, как говорил Горчаков, сосредотачивается. И каким образом это проявится, сказать сложно. Единственное, что я могу сказать, что все-таки, наблюдая последние действия господина Путина на посту президента, складывается впечатление, что у него пришло понимание того, что дальнейший такой курс, который велся ранее, недопустим, иначе это будет означать крах всей политической элиты, и финансово-сырьевой, и промышленно-силовой в России. Она будет снесена в форме революции. И он, чтобы это предотвратить, начинает вести более умеренную политику. Надеюсь, что это будет так продолжаться. И в конечном итоге в России установится справедливый порядок, варьё, захватившее общенародное состояние, получит то, что оно должно получить, а, как говорил небезызвестный персонаж, вор должен сидеть в тюрьме. Вот когда они там будут сидеть, а не по своих дворцах, то я думаю, что Россия будет быстро подниматься и развиваться. И я надеюсь, что нынешняя власть все-таки будет выдерживать этот курс, потому что, надо сказать четко, без радикального разгрома финансово-сырьевой группировки конфликт внутри России будет нарастать и может закончиться национальной катастрофой. Вот в этой связи интересно поговорить по поводу ВТО. Значит, Россию долго очень мурыжили со вступлением во Всемирную торговую организацию. Наконец, нас туда приняли. С чего бы это? Но это связано с тем, что к власти в России пришел, по всей видимости, именно Владимир Владимирович Путин. Всемирная торговая организация – это важнейший инструмент, с помощью которого Запад устанавливает контроль над другими государствами. Если раньше, когда политическая элита России была представлена преимущественно финансово-сырьевой олигархией, вступление в ВТО было лакомым кусочком, было такой, знаете, морковкой, с помощью которой Запад диктовал российской элите, ее элитой вообще-то назвать нельзя, вот той шайке, которая захватила власть в России, свои условия, а вступление в ВТО для этой категории существ является очень важным, поскольку он позволяет легко и беспрепятственно через офшоры и другими методами вывозить награбленные капиталы на Запад, вот, то он был очень важен, этот инструмент. Сегодня, когда Путин пришел к власти, и совершенно стало очевидно, что Россия будет проводить самостоятельный политический курс, необходимо было втянуть Россию в ВТО. Отступать нынешней власти, даже тому же Путину, назад, в условиях, когда на протяжении почти 20 лет Россия добивалась вступления в это ВТО, было уже не с руки, как говорится. Это была бы потеря лица. Если вот 20 лет добивались, им дают дорогу вступить в ВТО, а власть отказывается. К тому же в этих условиях вполне возможно, внутри России определенными заинтересованными слоями могла бы вызвана быть преднамеренная хаотизация экономической жизни. Поэтому российское руководство нынешнее с удовольствием готовится к вступлению в ВТО. Для России вступление в ВТО означает гибель высокотехнологичных производств, гибель сельского хозяйства и постановка страны на грань социального взрыва. Единственное, что можем предположить, на что рассчитывает нынешнее руководство, так это на то, что период вступления России в ВТО, период, когда вот эти законы ВТО в России вступят в полную мощь, будет достаточно длительным. Он должен составить где-то порядка 7 лет. Это первый момент. И второй момент. Замерив и успокоив либеральную часть экономической элиты России, финансово-сырьевую часть, вот предложением по вступлению в ВТО, не факт, что вступление России в ВТО полноценно состоится. Во всяком случае, полноценное вступление России в ВТО противоречит интересам российской бюрократии, основной ее части, и высокотехнологичных производств. Для них это катастрофа. Это противоречит интересам промышленно-силовой группировки. И поэтому я полагаю, что борьба за саботаж по внедрению законов ВТО на территории России будет достаточно активной. Как она дальше будет проистекать, сказать сложно. Но я думаю, что мы будем свидетелями больших перестановок уже этой осенью. Я предполагаю, что многие важные фигуры, которые связаны с финансово-сырьевой группировкой, Путиным будут выведены из правительства и из других структур. Возможно, будут устранены от власти и такие господа, как Сердюков с Макаровым. Я не исключаю, что, возможно, будет устранен и господин Медведев от власти, поскольку именно он олицетворяет финансово-сырьевую группировку на политической арене России. Но так или иначе, большие будут потрясения. Финансово-сырьевая группировка достаточно мощная. она, безусловно, будет отвечать. Поэтому осень у нас в России может быть очень бурной. На этом фоне, кстати сказать, могут серьезно подняться реальные патриотические силы страны, которые могут войти и в правительство того же Путина, и получить поддержку со стороны промышленно-силовой группировки, то есть правительства Путина, поскольку без опоры на реальные патриотические слои общества путинской команде не выстоять. Ей нужна реальная опора. Запад его однозначно считает своим противником, и может союзников искать внутри страны. Я думаю, что это так и пойдет. Если же у руководства страны не хватит ума и мужества понять это, то крушение этой власти неизбежно. Но это будет тяжелым испытанием для российского народа, поэтому я не хотел бы этого, чтобы было. Кстати, могу сказать, что ключевую роль в стабилизации ситуации России сегодня должна сыграть именно православная церковь, русская православная церковь как организация. Сегодня русской православной церкви, как это было в 1612 году, в 1613 году, нельзя оставаться в стороне. Нашему патриарху я хочу пожелать здоровья, мужества и вспомнить мужество святого Гермогена, мудрость последующих патриархов и сделать все от него зависящее, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, чтобы придать мужество и мудрости руководству страны вести правильную политику, политику на возрождение России как государства. Но при этом необходимо руководству действующим, скажем так, лидерам промышленно-силовой группировки, я про финансовую сферу не говорю, это вражеская группировка, промышленно-силовой группировки все-таки ума чуть-чуть. И вспомнить известную поговорку: «Жадность фрая разгубила». Вот чтобы их жадность не сгубила. Живите хорошо, но дайте жить достойнее другим. И я думаю, что наш патриарх, наша русская православная церковь, наши иерархи русской православной церкви наставят заблудших овец из числа политической элиты промышленной силовой группировки на путь праведный. Спасибо за внимание.
У нашего микрофона был Константин Валентинович Сивков, первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук. Продолжение его беседы вы услышите в нашей программе завтра.
В эфире радио «Радонеж».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Совсем недавно Валентина Ивановна Матвиенко подписала соглашение между фондом ООН в области народонаселения, которое называется сокращенно UNFPA, и Межпарламентской ассамблеей СНГ о сотрудничестве в продвижении репродуктивного здоровья и прав. И заявила о том, что страна будет подписывать модельный закон о репродуктивном здоровье и правах. Несколько лет назад это было на слуху, когда мы воевали против инициативы депутата Государственной Думы Екатерины Лаховой, которая во что бы то ни стало хотела, чтобы в России был принят закон о репродуктивных правах. Что же это за вещь такая, репродуктивные права? Все очень просто. Это право мужчин или женщины на репродукцию, на воспроизводство детей. Это право предполагает выбор. Хочу – произвожу детей, хочу – не воспроизвожу. Как говорят феминистки, мое тело, мое дело. Никто не говорит из них о том, что ребенок – это не тело матери, это человек отдельный. Но, тем не менее, это право на аборт в любом сроке, это право на стерилизацию мужчин и женщин, это оплачивание из бюджета программ искусственного оплодотворения,
суррогатного материнства, а вот те самые технологии ЭКО, которые я назвала искусственное оплодотворение, одна процедура стоит 10 тысяч долларов, и таких процедур женщине, которая хочет искусственным путем воспроизвести ребенка, нужно осуществить не менее 5. 50 тысяч долларов из бюджета на одну женщину, которая не хочет рожать естественным образом, мы будем оплачивать искусственное производство детей. Мы будем платить наши деньги на то, чтобы идти против Творца. Я думаю, что нам сейчас нужно начинать понимать, что стоит за красивыми или непонятными словами, и вырабатывать свое собственное отношение к происходящим процессам. В ряду репродуктивных прав есть еще одно право – знать информацию о репродуктивных функциях, о том, как их осуществлять и как получать от них, конечно же, удовольствие. Это все называется красиво для тех, кто это продвигает, но тем не менее безобразно для нас, мне придется в эфире это назвать, это называется половое просвещение. Оно, к сожалению, уже дало корни в нашей жизни. В 98 году программа полового просвещения школьников внедрялась усилиями все той же госпожи Лаховой, и были охвачены дети, начиная с 7-летнего возраста или 6-летнего, то есть с 1 класса, и в методичке для преподавателя по часовом плане уроков для 1 класса стоят, например, такие понятия, как брачные игры животных и людей, и дальше я не буду продолжать, потому что все остальное – это уже то, что мы называем с вами непотребством. Вот эти процессы недолго существовали в нашем образовании, но, наверное, дали корни. Уже напечатаны в учебниках, которые называются «Основы безопасности жизнедеятельности». Он разрушает психическое здоровье каждого, кто его читает, потому что либо втягивает ребенка в ипохондрию, описывая всяческие опасности, муссируя их. Скажите, пожалуйста, как раньше дети выживали без этого учебника? Может быть, раньше им просто родители все рассказывали о жизни? Так вот, этот учебник – это тоже еще одна интервенция на территорию семьи. Это уничтожение нашего права на воспитание детей. Это некий посредник, который говорит нашим детям, как устроен мир, не спрашивая нашего мнения, не спрашивая того, что мы по этому поводу с вами думаем. А еще этот посредник говорит о том, как устроены мужчины и женщины. С картинками, объяснениями, совершенно бесстыдно. Дети, первый раз читая эти страницы, испытывают шок, если они еще к этому не подготовлены. Но такая технология в программах растления называется ломка стыда. А стыд – это охранное ядро нации, это то, что позволяет нам оставаться человеком. Значит, мы говорим о технологии расчеловечивания. Эта линия продвигается также в тех структурах, которые были созданы в 90-е годы. Сначала на гранты Фонда развития ООН, ПРООН, на гранты ЮНИСЕФ, это так называемый детский фонд. Теперь все эти грантовые структуры вошли в систему здравоохранения и имеют название «Молодежные центры репродуктивного здоровья». И вот это соглашение, которое было подписано Валентиной Ивановной Матвиенко о реализации репродуктивных прав, это соглашение о том, как мы с вами будем сами себя сокращать, как мы с вами будем не давать рождаться новым детям в нашей стране. Вы знаете, что в нашей стране есть не только право женщины на аборт практически в любом сроке. Закон о здравоохранении лукаво обходит эти моменты. Он говорит, что по социальным показаниям тогда-то, по медицинским тогда-то, вообще тогда-то, а вообще по согласию женщины любой срок. То есть практически женщина может найти возможность убить своего ребенка в своем чреве. Было бы у нее только желание, в любую минуту, как только это желание появится. Но у нас есть еще чудовищное явление, которое называется детские абортарии. Примером такого детского абортария является такой, опять же, молодежный центр репродуктивного здоровья под названием «Ювента» в Санкт-Петербурге. Общественность уже долгие годы бьется с этим центром, желая его закрыть, но он не сдается и ничего ему не делается. А что же еще осуществляется в нашей стране для растления наших детей? Посмотрите, пожалуйста, на рекламу. какой больше всего рекламы вокруг вас на билбордах, так называемых, на плакатах, расположенных в поле зрения не только нас, но и наших детей, мы видим. Это реклама, в первую очередь, нижнего белья. Мне очень жалко, что в последнее время такой рекламой занимается, то есть представление своего обнаженного тела в нижнем белье, такая модель, как Наталья Водянова. Почему мне жалко? Какое мне дело до этой модели? У меня этот интерес к этой личности появился после того, как я прочитала, что Наталья Водянова основала фонд помощи больным детям, и она очень большие деньги из своего модельного бизнеса отдает в этот фонд. Я не могу понять этой взаимосвязи. Расплевать детей, получать за это деньги, а потом им передавать. Может быть, что-то неправильно в понимании ценностей, которые должны быть основным в нашей жизни. Растление детей, как бы ты его ни назвал, какими благими целями ты бы его ни прикрыл, это растление. А растление, которое призвано спасать, это просто сатанизм какой-то. Поэтому давайте будем, может быть, пытаться как-то говорить людям о том, что это неправильно. И, может быть, Водянова тоже услышит нас, может быть, сделает выводы. У нее хорошее лицо, может быть, она совсем не понимает того, что она делает. Может быть, есть возможность для нее остановиться в этом. Мы все с вами знаем большой центральный универмаг Москвы, который называется ГУМ. Он практически легендарный. Это визитная карточка Москвы. И вот эту площадку центральную для страны, для Москвы, с большими витринами, с большим потоком людей, которые проходят мимо, избрали для растления наших детей те, кому это очень нужно делать. Общественность обратилась в прокуратуру по поводу размещенных на витринах этого магазина манекенов, которые занимались самым настоящим извращением, самым настоящим непотребством на витринах этого магазина. Проходящие мимо люди останавливались, смотрели в ужасе, не понимая, как такое может быть, как это может изображаться. Но самое печальное в этом было, что протесты и даже пикеты перед этим магазином не меняли ситуацию, и хозяева магазина, видимо, получали удовольствие от того, что народ сбегается к этим витринам. После обращения в Генеральную прокуратуру какие-то меры были приняты, наверное, силовыми структурами, и руководство магазина изменило свою политику. Манекены были убраны, вместо них появилась табличка. В связи с протестами роботы временно переехали в отдел молодежной моды. Вот, дорогие друзья, какое изощренное издевательство над нашими детьми, убийство их душ осуществляется здесь, на наших глазах, здесь и сейчас. Давайте с вами еще посмотрим на одно явление, которое, может быть, напрямую не касается наших с вами детей, которых мы стремимся воспитывать в вере и благочестии. Явление называется стриптиз. Как бы мы ни закрывали глаза, оно существует в нашей жизни. Есть клубы, которые этим занимаются, которые рекламируют, и любой рекламный буклет, рассказывающий о сфере отдыха в том или ином городе, обязательно содержит фотографии и адреса тех мест, где вот это непотребство осуществляется. Простите за это слово, которое я повторяю уже многократно в этой передаче, но это самое мягкое, что может характеризовать данный процесс. Нам говорят, ну, не хотите – не смотрите, не хотите – не ходите. Мы, конечно, туда не ходим. Но дети понимают, что в обществе это есть, и значит, это обществом разрешается. А что разрешается? Давайте думать о том, а что такое стриптиз? Один человек обнажается перед всеми. Другие люди подглядывают за этим обнажением, сидя вокруг, глядя плотоядно на это зрелище, испытывая какие-то страсти. Все это прежде, в те годы, которые сейчас пренебрежительно называются разными уничижительными словами, типа «совок», называлось психопатологией. И публичное обнажение всегда называлось эксбиционизм. А вот подглядывание за чужим обнажением называлось воеризм. Это психопатология, друзья. И давайте смотреть на то, что нас втягивают в психопатологию. Нам говорят, что это норма, меняют норму и патологию местами, и мы с вами незаметно туда уходим. А кто же нам показывает еще примеры того, как нашим детям жить? Недавно я наткнулась в одном популярном журнале на фотографию девушки в купальнике, максимально обнажающем ее тело, верхом на мотоцикле. у нее красиво развивались волосы, она была вот вся такая летящая, вся такая куда-то устремленная, прекрасное обнаженное тело и подпись «Учительница такой-то школы». Я не знаю, что изменилось в нашем образовании, если учительница такой-то школы не боится того, что она в обнаженном виде фотографируется на мотоцикле, и это видят ее ученики. Наверное, это что-то для нее значит, но я знаю, что значит это для детей. Это означает, что граница между взрослым и ребенком уничтожается. Это означает то, что растление детей совершается руками педагогов. И тогда у нас с вами на асфальте методом такого нанесения отпечатков, что сейчас очень популярно, появляются и такие призывы. Два значка, изображающих знак Венеры, соединенных в одну схему. Ну, вы знаете, как мужчина и женщина, два значка. А тут два женских значка, соединенных вместе, и написано «Это нормально», восклицательный знак. Вот что насаждается нашим девочкам, нашим дочерям, чтобы они не смотрели на мужчин, а занимались извращением своей природы и не становились никогда матерями. Это все оттуда же. Это программы демографической коррекции. Это мальтузианство. Это сокращение нашего населения. Если мы росли в наших детей, то у них не будет продолжения, и страна освободится от будущего. Сейчас идут большие скандалы с рекламой детей-моделей в заграничных журналах, когда 4-летних девочек наряжают как взрослых кокоток и предлагают им принимать соблазнительные позы, фотографируя их и предлагая нам любоваться этим ужасом. Вот к чему мы с вами подходим, вот что нас ждет. Поэтому давайте будем смотреть на это открытыми глазами. Давайте будем сохранять целостность душ наших детей сейчас, когда они еще малы и когда они еще верят нам. Потому что если мы сегодня предадим их будущее, сегодня сделаем вид, что не понимаем, завтра они нам не поверят, и завтра они нам не простят. Любите своих детей, не предавайте своих детей. Помните, что только мы за них отвечаем до конца наших с вами дней. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Людмила Рябиченко. Всего вам доброго.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.